конце марта вступил в силу закон, которым было введено чрезвычайное финансовое положение в Детройте, некогда одном из крупнейших американских городов. Большая часть законодательных и исполнительных полномочий, принадлежащих местной власти, передана чрезвычайному управляющему, назначенному губернатором штата Мичиган. Управляющему даны на 16 месяцев исключительные права по заключению и расторжению городских контрактов, определению уровня зарплат муниципальных служащих, изменению условий коллективных договоров. Цель – предотвратить банкротство города, который последние годы по сути существует на иждивении штата и где подавляющая часть горожан живет в тяжелейших условиях. Сегодня в подкасте «Американских вопросов», который веду я, Валентин Барышников, мы поговорим о судьбе Детройта, столицы американского автомобилестроения, которая последние десятилетия находится в упадке, растеряв почти две трети своего населения. Попытки возродить Детройт до сих пор не дали результатов. В городе кварталы заброшенных полуразрушенных зданий, высокая преступность, бедное население и чудовищная коррупция. Последний мэр города Квейн Килпатрик в начале марта был признан виновным по сразу нескольким статьям, включая заговор с целью вымогательства. Проблемы Детройта начались около полувека назад. В 1967 году после массовых беспорядков и столкновений афроамериканской молодежи с полицией зажиточное преимущественно белое население покинуло город, переселившись в пригороды. Кризис автопромышленности в 70-х годах нанес еще один удар по Детройту. Население города, достигавшее в 50-х годах 1,8 миллиона человек, сократилось до 700 тысяч, и это в основном беднота. Случившееся с Детройтом, однако, не специфическая особенность этого города. Угроза подобного вырождения городов существовала давно и была подмечена еще полвека назад Джейн Джейкобс, автором книги «Смерть и жизнь больших американских городов». Важную роль тут играет специфический образ жизни Америки, где большая часть населения живет в пригородах. Об этом мы беседуем с американским культурологом и экспертом по градостроительству Владимиром Паперным.
С Детройтом очень много проблем. И нет такой одной причины, которая привела к его такому драматическому упадку. Во-первых, есть общая проблема для всех американских городов, и она связана с тем, что называется расползание городов. И это до какой-то степени связано с тем решением, которое было принято Департаментом обороны, Defense Department, примерно в начале 50-х годов, когда абсолютно всерьез обсуждалась проблема вторжения советских войск на территорию Америки. И тогда президент Эйзенхауэр принял решение финансировать строительство скоростных магистралей через всю Америку. Вот эти фривеи и хайвеи, они все были, почти все были финансированы вот этим Defense Department, Министерством обороны. Ну, сейчас нам кажется, эта идея бредовая, с одной стороны. С другой стороны, она вроде бы хорошая, потому что Америка оказалась покрытой системой скоростных автомобильных магистралей. Но она одновременно привела к катастрофическому состоянию очень многих городов. Потому что возможность быстро выехать из города привела к тому, что богатые люди из центра города стали выезжать на окраины. Появилась вот эта субурбия. И таким образом возникла и классовое расслоение, и этническое, потому что чаще всего в центре города, в даунтаунах, оказывалась, во-первых, самая бедная часть населения, а во-вторых, самая небелая, то есть цветная. В результате этого центр города становился все более бедным, потому что бедное население не было в состоянии платить налоги, и ремонтировать центр города было невозможно, а белое население и богатое население отъезжало все дальше и дальше и дальше. Это, значит, одна часть проблемы, общая для всех городов. А одновременно вторая часть проблемы стоит в том, что Детройт – это центр автомобильной промышленности. Американская автомобильная промышленность была самая успешная в мире в 50-е годы, и поэтому там находились все самые крупные автомобильные заводы. Город был процветающим. По мере того, как американская автомобильная промышленность стала сдавать свои позиции японской, это было очень смешно, потому что когда появились первые сообщения о том, что японцы будут делать автомобили, ничего кроме смеха это не вызывало. Они говорят, а японцы будут делать автомобили, наверное, из соломы там, или из водорослей, какие автомобили, что они могут сделать. И действительно, первые японские автомобили были смешными, дешевыми и уродливыми, и плохими. Но посмотрите, что произошло, весь мир оказался побежденным японской автомобильной промышленностью. Ну и третья проблема, свойственная Детройту, это то, что в 60-х годах там произошли черные бунты, которые были связаны с одной историей. Там были какие-то законы, ограничивающие потребление алкоголя после какого-то там времени. И происходила какая-то вечеринка по поводу одного черного ветерана, который вернулся с войны во Вьетнаме. Все, естественно, пили и праздновали. И полиция решила как-то прекратить это, поскольку это было нарушение городского закона о потреблении алкоголя. Они пришли и вели себя глупо, надо сказать, потому что понимая, что там происходит вот такое событие вполне патриотического типа, они могли какую-то проявить сообразительность, но они, тем не менее, решили арестовать всех. И всю эту огромную группу они арестовали и отвезли в тюрьму. И в ту же ночь город запылал. Начались просто погромы, бунты. Масштаб был абсолютно огромный, и разрушения были чудовищные. И это, кстати, подобные события происходили и в Лос-Анджелесе, и в 60-е годы, и в 90-е годы. И каждый такой взрыв вот этого населения центра города приводил к тому, что богатое и белое население старалось уехать еще дальше от города. В результате города расползались и так далее. Значит, интересно сравнить город Детройт, скажем, с канадским городом Ванкувером, где, наблюдая, что происходит с американскими городами, они приняли сознательное решение, во-первых, запретить строительство скоростных автомобильных магистралей. Ну, там есть исключения. Там, например, есть магистраль, соединяющая с горнолыжным курортом Ванкувер. Но главная идея у планировщика Ванкувера состояла в том, что надо вообще создать городскую среду, при которой автомобиль вообще не нужен. И во многом этому им удалось. То есть если любой американский город – это даунтаун или центр города, который днем является деловым центром, там находятся банки, офисы, и центр города заполнен в основном мужчинами в пиджаках и галстуках, начиная с 5 часов деловая жизнь уезжает, и город заполняется бездомными, бродягами, наркоманами и так далее. Таким образом, для жилья центр города – это наименее престижное и желаемое место, а пригороды, наоборот, наиболее привлекательные. Они решили, что у нас в Ванкувере будет все точно наоборот. Центр города застроен многоэтажными жилыми башнями, которые устроены еще таким образом, что, ну, если, так сказать, сама башня – это вертикальный небоскреб, то нижняя часть – это так, что-то вроде горизонтального небоскреба, в котором находится все – магазины, банки, там, все нужные учреждения. Таким образом, человек, живущий в центре города, ему практически никогда не надо пользоваться транспортом вообще, потому что все находится в пешеходной доступности. А если у кого-то и есть автомобили, то они используются только для того, чтобы выехать из города куда-то на природу. Ну, кроме того, жители Ванкувера страшно любят свою природу. Действительно, природа там уникальная, очень красивая. Поэтому есть некие правила, как могут строиться эти многоэтажные жилые башни. Они всегда строятся так, чтобы из любого окна можно было наслаждаться либо океаном, либо горами, в общем, чтобы это всегда было красиво. И в результате этого самое дорогое, самое престижное жилье как раз в центре города, а чем дальше, тем, наоборот, и цена недвижимости, и, так сказать, ее желательность понижается. То есть это прямо полная противоположность американским городам.
Позвольте мне вернуться снова к Детройту. Мне интересно понять, насколько каждая из этих проблем дотянулась вот до сегодняшнего дня. Ну, все-таки бунты давно позади. Американская автомобильная промышленность, конечно, в непростом состоянии, но несколько исправилась, видимо, ее положение. Насколько это сейчас проблема вот американских даунтаунов, что люди там не живут и не хотят жить?
Действительно, правы, эти бунты произошли много лет назад, но это своего рода такая цепная реакция или заколдованный круг, потому что как только часть богатого населения выезжает из города, доход города от налогов резко падает. Как только он падает, сокращаются возможности ремонтировать дороги, дома и вообще создавать какую-то инфраструктуру. По мере того, как эти возможности сокращаются, инфраструктура приходит в упадок, еще больше людей уезжают. Это такая цепная реакция, заколдованный круг, который уже невозможно остановить практически. Было несколько попыток с этим справиться. Одна попытка была, это было решено построить гигантский офисный центр, так называемый Ренессанс-центр. Гигантское сооружение, оно выглядит как какая-то неприступная военная крепость, и идея, что это здание каким-то образом вернет бизнесы и вообще жизнь в город, оно полностью провалилось. А вторая идея спасения города была в том, чтобы построить в центре города различные игорные дома, казино и так далее. Это было сделано, ну, значит, привлечь для этого частный капитал и разрешить им строить казино в центре города. Это было сделано. Это не привело к той цели, которая ставилась, потому что, во-первых, большинство инвесторов, которые строили эти казино, они были или не из этого города, или не из этой страны вообще. Поэтому весь доход все равно шел куда-то, либо в другие города, либо в другие страны. Кроме того, это не привело к притоку состоятельных людей в центр города. То есть они охотно приезжали поиграть, но никогда не оставались. Они ставили свои машины на охраняемые стоянки, играли, и потом уезжали к себе в субботу. Были еще попытки такого самодеятельного возрождения города. Был один черный активист, который... Там есть вот целые районы, которые стоят практически из брошенных, разрушающихся домов. И он, этот молодой человек, жил в одном из таких домов, и он решил, что надо собрать группу активистов, которые будут как-то превращать вот эти разрушающиеся дома в произведения искусства. И они стали раскрашивать их в яркие цвета, собирать мусор, индустриальный мусор, и делать из него какие-то абстрактные скульптуры. Это вызвало огромный резонанс во всем мире. Туда стали приезжать туристы. Они получили какие-то... Вот эта группа получила какие-то международные премии. Они стали такими мировыми знаменитостями на какое-то время. И масса туристов стала ездить туда смотреть. Местные жители ненавидели их, потому что они говорили, что вот нашу нищету превратили в произведение искусства, и теперь все приезжают смотреть на них. Так что там было большое противоречие между его успехом и абсолютной ненавистью к нему со стороны местного населения.
Здесь существенная вещь – вопрос о том, как попробовать возродить город, о том, как бороться с трущобами. То есть вот весь тот комплекс проблем, которые, скажем, поднимала 50 лет назад Джейн Джейкобс.
Да, совершенно правильно. Но надо сказать, что книжка Джейн Джейкобс действительно оказала большое влияние, и она во многом перевернула вообще сознание урбанистов и проектировщиков. Но это не значит, что какие-то города не будут умирать. Мы знаем, что в России огромное количество малых городов умирает, и вряд ли кто-нибудь их спасет. Какие-то американские города умирают. И совсем не обязательно, что всегда есть способ какой-то умирающий город спасти. Я не говорю, что Детройт умирает, но в нем сейчас население, допустим, 700 тысяч человек. Это был один из самых больших городов Америки. Теперь население сократилось, я не знаю, во сколько раз, во много раз. Вероятность того, что он вырастет до своего былого величия, я думаю, практически исключена. Ну, значит, есть какие-то естественные процессы с городами. Одни города растут, другие города уменьшаются, и некоторые вообще исчезают с лица земли. Так что с этим ничего не сделаешь.
Есть ли тут рецепт хоть какой-то? Вот, скажем, Детройт. Речь идет о том, что там какие деньги не вкачивай, ничего сделать нельзя? Или, скажем, какие-то урбанисты говорят, наверное, рецепт есть, но просто не хватает денег на то, чтобы реализовать его?
Понимаете, ведь в Америке нету такой мощной центральной власти, которая может положить неограниченные деньги в какой-то город, который ей хочется сохранить. Это все-таки капиталистическая страна, поэтому город может существовать только на получаемые налоги. Кризис последних лет был, наверное, по своему масштабу близок к Великой депрессии конца 20-х, начала 30-х годов. Автомобильная промышленность выжила, но это не значит, что у нее есть деньги, которые она могла бы вкладывать в социальные проекты. Они, так сказать, балансируют на грани, сейчас они балансируют, так сказать, в положительном смысле, но я не думаю, что у них есть деньги, возможности и, главное, желание заниматься таким социальным проектированием. Вот с точки зрения просто автомобильного бизнеса, я, честно говоря, не знаю, имеет ли для них значение качество городской среды или нет. Может быть, оно в каком-то смысле и имеет, но, во-первых, понимаете, что производство автомобилей – это давно уже глобальная деятельность. Японские машины, их часть деталей производится в Японии, часть в Корее, часть в Сингапуре, сборочные цеха могут находиться в Америке. Это давно уже такая глобализованная индустрия. То же самое, то, что происходит в Детройте. Ну да, там есть какие-то цеха, где собирают машины, но компоненты их изготавливают во всем мире. И вот сейчас уже не так важно, как это было во времена Форда, скажем, когда все производилось в одном месте на фордовских заводах, там же в Детройте. И тогда для Форда было очень важно, чтобы рабочие получали высокую зарплату, чтобы они могли покупать свои собственные, произведенные ими самими машинами. Сейчас, мне кажется, ситуация изменилась. Я не знаю просто, насколько автомобильная промышленность заинтересована в возрождении городской среды. Подозреваю, что нет.
Означает ли это, что на самом деле тут спасение утопающих – дело рук самих утопающих? То есть жители Детройта, если не они, то никто этим заниматься не будет?
Я думаю, что, к сожалению, это так. А то, что жители центральной части Детройта этим заниматься не будут, по-моему, очевидно, потому что там остались люди, которые не могут себе позволить жить в более благоустроенных местах. Потому что, если вы посмотрите на центр города, это страшная картина. Там стоят небоскребы, в которых все стекла выбиты, в которых ночуют какие-то бездомные. Рядом с ними могут находиться какие-то вполне нормальные бизнесы, мелкие там магазины и так далее. Так что это очень странная среда. И ясно, что те, кто живет там, они живут там только потому, что жилье там необыкновенно дешево. Там оно почти ничего не стоит, а есть пустующие дома, которые вообще охотно можно просто взять и жить там. Но никто не хочет этого, потому что вокруг очень мало инфраструктуры. Поэтому надежды на местных жителей, по-моему, нет.
А есть вообще прецеденты в Америке, когда вот подобные умирающие города вдруг возрождались?
Ну, таких драматических примеров я не знаю. Ну, вот я могу сказать, например, про Лос-Анджелес. Даунтаун Лос-Анджелеса находился примерно в таком же положении, как и даунтаун Детройта. Хотя, конечно, без драмы, там ничего не было разрушено, там не было выбитых стекол. Но, вот скажем, 20 лет назад, приехав в даунтаун днем, можно было увидеть таких вот деловых людей с чемоданчиками в галстуках. После 5 они исчезали, их машины исчезали из центра города, и появлялась такая колоритная, не всегда безопасная толпа. И была целая кампания, которая, опять-таки, ее начинало не федеральное правительство, не штатное правительство и даже не городские власти, хотя городские власти поддерживали эту инициативу. Началась такая вот программа: давайте вернем себе наш центр города и сделаем его пригодным для жизни. И стали привлекать инвесторов, чтобы они строили там кондоминиумы и такие многоэтажные дома, которые, в которых были бы лофты, которые можно было сдавать художникам, скульпторам и так далее. И до какой-то степени это получилось. То есть, во-первых, даунтаун вечером и ночью уже не опасное место, там можно гулять. Там появились галереи, рестораны и так далее. Ну, то есть там всегда были музеи и какие-то интересные архитектурные сооружения, но теперь там появилась до какой-то степени уличная жизнь. Вообще, уличная жизнь для Америки как страны автомобилей – это такая всегда проблематическая ситуация. Довольно мало есть мест в Америке, где существует городская жизнь в европейском смысле. Есть там, не знаю, Нью-Йорк, Сан-Франциско, какие-то районы Лос-Анджелеса, какие-то районы Чикаго. Но, в общем, их немного. Но вот даунтаун Лос-Анджелеса постепенно становится местом, где какая-то уличная жизнь есть.
Позвольте мне спросить о параллелях с российскими городами. Вот есть немало в России умирающих городов. Тут есть какие-то общие проблемы с американскими умирающими городами? Или это, на самом деле, совершенно разного порядка вещи?
Мне кажется, что какие-то переклички есть, потому что все-таки Россия выбрала американский путь урбанизации со строительством таких вот радиальных магистралей, ведущих в город и из города. То есть это, в общем, к сожалению, негативный опыт Америки в этом смысле, он не был проанализирован и понят. Поэтому, мне кажется, есть очень много сходных проблем. Если посмотрите, что происходит на Рублевском шоссе утром и вечером, то вы увидите, что это то же самое. С одной стороны. С другой стороны, конечно, есть какие-то отличия, потому что гораздо больше возможностей у центральной власти что-то изменить. Другое дело, что, может быть, это сейчас не стоит на повестке дня, возрождение городов, малых городов, мне кажется, не входит в такой предмет первой необходимости.
Если говорить о малых городах, то это часто моногорода, которые зависят, скажем, от предприятия. И тут существуют какие-то рецепты, кроме того, что если вложены деньги в город, то он живет, а если не вложены, то он умирает. Тут имеют вообще значение вот такие термины, как разнообразие городской среды, городская среда, качество уличной жизни или ну вот какие-то такие вещи?
Ну, вы знаете, за последнее время появилось много книг на тему «Креативный город», «Живой город», в основном переводных книг разных европейских и американских теоретиков. И это стало очень модной темой. И люди решили, что вот, наконец-то, мы нашли рецепт, как спасать умирающие города. И есть много комических примеров, когда люди говорят, ну хорошо, вот мы устроим, там, не знаю, музей, я не знаю чего, нашего прошлого, или мы создадим пешеходную зону, и все к нам будут ездить и так далее. Больше негативных примеров, чем положительных. Все положительные примеры, как, например, Копенгаген и так далее, там, я думаю, дело не только в том, что кто-то придумал какой-то способ создать что-то такое творческое, неожиданное и так далее, сколько вообще связано с историей города, с городской средой. Иными словами, вот такой вот замечательного такой придумки, а вот давайте мы сделаем здесь вот парк скульптур, а здесь мы устроим фестиваль народных танцев, и это сейчас народ нам повалит, не только туристы, но и все захотят у нас жить. Мне кажется, на 90% случаев это такое вот наивное представление, что таким образом можно что-то радикально изменить.
Ну, то есть, все-таки самое важное здесь экономика.
Я думаю, что да.
Это был Владимир Поперный. Разговор о судьбе Детройта мы продолжаем с международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Главная проблема Детройта – это сейчас экономический, просто налоговой базы этого города. Это недостаточно, чтобы обеспечить необходимость этого города. Вот это проблема Детройта. Я бы сказал, что проблема Детройта – это экстремальный пример, это крайний пример проблемы, которую много американских городов попробуют выживать сейчас. Но, во-первых, самые богатые люди ушли из Детройта, они живут в пригороде. Живут в Детройте основные бедные афроамериканцы, поэтому налоговые базы города очень-очень низкие. Это первая проблема. Вторая проблема – это коррупция. Просто есть очень серьезные проблемы с коррупцией в Детройте. Только что осуждал бывший мэр Детройта за много разных преступлений.
Но, именно за коррупционные преступления.
Ну да, да, и в том числе. Но это основная это экономическая проблема, потому что все богатые, и они ушли из города, они живут в пригороде. Пригороды Детройта очень-очень богатые, кстати. Но сам город, несмотря что там находится автопромышленность, это очень бедный.
Давайте вот тут мы остановимся поподробнее, потому что это такая специфическая американская черта образа жизни. Это разделение города и субурбии. То есть в терминах, скажем, российских городов такого практически нет, но в Москве сейчас...
Пригород, загород.
Но в Москве сейчас есть такое, что какая-то часть рабочей силы живет за городом, но, как правило, это такие, действительно, это часто богатые люди, но все-таки это не настолько сильно выражено. Большая часть населения живет в городской черте, как правило. И то, что как в американских городах огромная часть, большая часть населения живет за пределами города, городской черты, это, конечно, видимо, специфическая американская вещь.
Да, и это продолжается, потому что сейчас говорил слово «suburb», вот у нас новый слово «exurb». Это как «припригород», это еще дальше. Это признак успеха в Америке, что живет не в городе, но живет в большом доме, пригород, в субурбе. А американцы любят простор, пространство. Свободное пространство, и это культурный частности, это признак успех, что вы живете не в городе, в квартире маленький или даже не маленький, и это когда хочет обеспечить семью, вы не хотите обеспечить семью в городе, где есть свежий воздух,
ну да, люди с детьми выезжают за город.
Это более безопасно для детей и так далее. Поэтому эта тенденция началась после Второй мировой войны, когда был просто экономический бум, и люди просто строили новые субурбии от пустых пространств. И поэтому отличие от России, вот, когда люди живут в пригороде, это как рабочий район. Если я правильно помню. Но... Это спальный район, это как... Это не очень престижно, живет спальный район в пригороде. Да? Это более престижно, живет в самом центре. А в американском понятии это совсем наоборот.
Все-таки есть в Америке города в европейском понимании. Нью-Йорк, где, собственно, есть жизнь в центре. Сан-Франциско, очевидно.
Чикаго.
Чикаго.
Бостон. Есть много. Поэтому я не бы сказал, что в каждом городе в таком состоянии. Потому что, несмотря, что это модно и престижно живет в субурбе, в пригороде или экс-бурбе, города типа Бостон, Чикаго, Сан-Франциско, они живут. И живут неплохо, кстати. Но проблема Детройта — это признак, что всегда есть такой возможности в любом городе.
Да, давайте вернемся к Детройту. То есть я правильно понимаю, проблема выглядит так, что это как спираль, которая закручивается и затягивает город. То есть что-то дает толчок, состоятельные люди начинают уходить из мест, которые им кажутся по каким-то причинам небезопасными, или у города падают доходы, потому что они получают меньше налогов, соответственно, ухудшается инфраструктура, соответственно, тем больше люди начинают уходить, и вот такая это круг замыкается, да. И это все усиливается и усиливается.
Но одновременно это возможно развернуть этого процесса, и хороший пример — это Нью-Йорк. Потому что Нью-Йорк сегодня и Нью-Йорк моего детства — это совсем другая планета. В 1975 году Нью-Йорк был почти в банкротстве, и федеральное правительство просто отказывало от помощи. Вот был очень известный заголовок, когда тогда мэр Хауэрд Бим, вот мэр тогда Нью-Йорк, пошел к Белому дому, спросил президент тогда Джеральд Форд финансовую помощь. Форд сказал нет. И был очень известный заголовок в Нью-Йорк Дейли Ньюс, это желтая газета в Нью-Йорке, «Форд to City drop dead».
Форд сказал городу умри.
«Умри». Но что произошло после этого? Штат Нью-Йорка вот, дал финансовую помощь, но при условии, что они должны менять свой, мягко говоря, бухгалтерские практики. Вот. И в частности, это они должны сбалансировать бюджет. Но после Нью-Йорк пошел по этому плану, и финансовое состояние города стало гораздо лучше. Еще проблема тогда была, Нью-Йорк был ужасно опасный тогда. Просто ужасно опасный. В 70-х годах это было просто невозможно или крайне опасно ходить по улице в ночь в Нью-Йорке. И это все изменилось, когда Руди Джулиани стал мэр и стал, ну, гораздо более жесткий практик со стороны полиции, и правозащитники очень не любили. Я сам был критиковал этого тогда, но результат был однозначно. Нью-Йорк сегодня один из самых безопасных городов в Америке. И для меня это невероятно, потому что я помню с детства, Нью-Йорк для меня, я жил 1.5 часа на машине от Нью-Йорка, это было не очень трудно туда идти, ехать, но я не часто ездил, потому что это было страшно. Я был очень молодой, кстати, я ушел тихо несколько раз, когда родители не знали, но это, если они узнали, они бы убили меня.
То есть поехать в Нью-Йорк было опасным приключением?
Ну да, это было опасно. В 70-х годах это было очень-очень опасно.
Ну, вернемся тогда к Детройту с этой точки зрения. Вот сейчас как раз...
Детройт сегодня это как Нью-Йорк в 70-х годах.
И сегодня, и в середине марта был поставлен сити-менеджер, который должен сбалансировать как раз бюджет города, и тогда город может получить какие-то средства от штата. Вообще, насколько я понимаю, это не очень в американской практике, что государство или штат приходит на помощь вот таким...
Но это результат американского федерализма, потому что, когда платить налоги в Америке, есть три уровня. В городе, в штат и федеральный. И каждый более-менее самостоятельный. Поэтому если налоговой базы города не хватает на необходимость города, иногда город должен спрашивать помощь либо федеральной, либо на штатном уровне. И вот это, что произошло, но это тоже имеет политический аспект, потому что Детройт — это по политике, по партийной политике, это демократический город. А штат Мичиган обычно это на президентские выборы это демократическое, но сегодняшний день губернатор Мичигана это республиканец. И это тоже имеет политический контекст, подконтекст там. Потому что республиканские идеологии сейчас это что должен сократить бюджет, не увеличивать налоги, и поэтому есть политический аспект этого. Но, тем не менее, Детройт должен менять свои практики, как они сделали свой бюджет, и коррупции в этом городе — это просто невероятно. Основная проблема, что люди, которые имеют средств, хотели бы жить в этом городе. А как это сделает? Вместе, естественно, вместе с людьми, которые уже там живут, потому что у них тоже есть права там живут. Но как это сделает? Есть много проектов в разных городах, которые это сделали. Был просто дел город, ну, лучше для жизни. Вот, открытый простор, пешеходные зоны, лучшие полицейские практики и так далее. Но это... Есть города, как вы сказали с самого начала, которые были менее успешны. Сан-Франциско, как я сказал, в Нью-Йорке. Это возможно. Но первый надо делать, что в случае Детройта ты должен делать, что это безопасно. Потому что Детройт это очень опасно сейчас. Это первый. Я не бы открывал бизнес. Это возможно покупать дом в центре Детройта почти за копейки. Но кто бы купил? Город должен идти со способ привлекать какое-то средство в городе, что город имеет налоговые базы. И в Детройте я не вижу этого пока.
Беседой с Брайаном Уитмором мы завершаем посвященный судьбе Детройта подкаст американских вопросов, который вел Валентин Барышников.